«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым.
Доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете Вести ФМ. У нас полный контакт. Сейчас профессор смотрит в мир, телеграм-канал. Подписывайтесь. Ну, у нас уже целый кружок почитателей и обожателей Дмитрия Евстафьева. Телеграм-канал Соловьев. И ставьте, пожалуйста, лайки на Соловьев Лайв на Ютьюбе. Не отказывайтесь в этом удовольствии. И мы ставим задачу. Надо, чтобы смотрело профессора более чем 21 тысяча человек. Сейчас смотрит 19 747. Так что всем срочно смотреть. Дмитрий, доброе утро. Очень рад вас видеть.
Утро доброе. Утро доброе. Рад вас тоже видеть. Вот.
На
вы меня слышите?
Прекрасно слышу. На что пал ваш наблюдательный взгляд и как поживает ваш маленький, ну, скажем так, Армагеддон, не имею в виду Сатановского Евгения Яновича, а имею в виду ремонт. Потому что известно, что ремонт нельзя закончить, можно только остановить усилием воли.
Да, нет, это абсолютно правильно, поэтому дата остановки ремонта, это понятно, это в ночь с 25 на 26, потому что 26 я улечу в отпуск в Крым, поэтому в любом случае мне осталось недолго, но там какой-то свет в туннеле виден, но тем не менее мы боремся. А знаете, что я вам скажу? Вот все, что с нами произошло за последний, скажем, месяц, это ведь очень серьезный показатель того, что о том, что мы можем где-то отсидеться. Вот вы посмотрите, как нам не давали и как сделали все, чтобы сорвать голосование по поправкам. Как после того, как голосование по поправкам было выиграно, у нас пошло прям вот последовательно цепь обострения событий по разным направлениям. У нас Карабахский конфликт, у нас явное обострение и ситуации на Украине, у нас ситуация в Хабаровске очень непростая. Понимаете, вот у нас очень много было иллюзий, что мы сейчас забьемся в ракушку, и вот там отсидимся, а потом выйдем, когда все решится. Нет, к сожалению, вот эти вот последние там, даже я бы сказал, не месяц, полтора, показывают, что никому мощная российская государственность, особенно в мире, не нужна. А нужна слабая государственность, которая в одном варианте платит, кается там и так далее, значит, изображает из себя лояльного члена мирового сообщества, как это было в 90-е, а в другом варианте является сырьевым придатком растущих индустриальных экономик Азии, вот, и Ближнего Востока. Поэтому вот это для нас очень большой урок, который делится на две части. Первая часть этого урока – она такая достаточно очевидная. Мы пришли к пределу возможностей управления страной через политические технологии. Да, мы в этом политтехнологическом шаманстве, наверное, достигли очень больших высот. И, наверное, как политтехнологии мы, наверное, лучшие в мире. Но все, это возможности политтехнологии, вот этого пиара 2.0, там 2.2, как это все люди писали, знающие, они исчерпаны. Нам нужно содержательное управление на базе экономического роста, на базе новых центров экономического роста и на базе того, кстати говоря, вот вы знаете, что меня неприятно удивило? Вот из выступления президента, значит, перед Федеральным собранием фундаментального, который, собственно, открыл тот период изменений, в котором мы живем, помнит все. И, в общем, все очень воспринято, и социальную повестку. Вы знаете, что забыли? И что стараются не упоминать? Причем очень даже люди к президенту как бы лояльные. А вот у нас исчез термин, который у президента это был важнейшим, новый инвестиционный цикл. Вот это исчезло. Вот нам нужно новое социальное конструирование на базе нового инвестиционного цикла, на базе экономического роста, а не экономической деградации, на базе создания новых промышленных узлов. Вот это нам сейчас нужно. Это первое. Второе. Но давайте тоже честно скажем, что в состоянии социальной, это второй вывод, который мы должны делать, что в состоянии социальной деструкции, которая характеризуется ситуацией в некоторых российских регионах, а это, к сожалению, факт, там очевидная деградация социальных и социально-политических институтов, мы становимся уязвимыми для манипуляций. И, кстати говоря, Хабаровск это прекрасно доказал. Это же классический, кстати, потом нужно будет в учебниках это все прописывать, как это делать. Классическая политическая манипуляция, информационно-политическая манипуляция, в которой принимало участие в том числе местные элиты, местное руководство. И, конечно, вот тот факт, что у нас последние годы очень недостаточно уделялось мне внимания именно вот такому содержательному социальному конструированию, Владимир Рудольевич, вы как себя чувствуете?
Чувствую себя плохо, но это хорошо.
Понятно. Так бывает. Вот. Тому действительно вот созданию каких-то социальных опорных точек, потому что мы не можем развивать новую страну в вакууме. Тем более, что, ну давайте опять же скажем очевидную вещь. Она понятна, в общем, всем уже давно, что центр экономического роста у нас будет смещаться неизбежно на восток. Запад – это центр старого экономического роста. Это центр, который мог расти за счет встраивания России вот в эту систему финансового капитализма. Которая, ну, уже давайте опять же честно скажем, просто некоторые вещи надо проговаривать честно и прямо. Не будет восстановлена система того финансового капитализма, которая была в нулевые и даже в десятые. Вот она не будет восстановлена. Да, вот эта паразитическая финансовая надстройка, она будет существовать еще некоторое время. Да, некоторые большие умники в нашей политической элите, которые у нас на арене нашего политического цирка уже лет 25, если не 30, находятся, они будут говорить, что нет, надо вот туда продолжать интегрироваться, что сейчас мировое сообщество все как один, и вот мы, и у нас нет никаких и не должно быть никаких источников внутреннего экономического роста, кроме как подключения к мировому экономическому росту, и вообще забудьте, и 3% это ваш максимум, да, вот это все будет. Но система финансового капитализма, что бы нам ни рассказывала либеральная головка финансово-экономического блока, он не восстановится. Это та реальность, из которой надо выходить.
Подождите, дорогой друг. А вот Макрон назвал сегодняшний день историческим. Страны ЕС договорились влить астрономическую сумму в 750 миллиардов евро в восстановление экономики, разрушенной пандемией. Вы, по-моему, рано их хороните. У них же альтернативы нет. Они же не мыслят категориям альтернативы. Они же все, по большому счету, живут в представлении, что других вариантов нет. Они же догматики. Поэтому, когда вы говорите, что их представление о том, что такое мир и как он должен быть, это здорово, но она требует от них способности измениться и способности воспринять и выработать новое. Пока нигде мы даже близко не видели ростков такого рода изменений и пониманий. Вы, по-моему, их переоцениваете. Они будут долбиться, пока их не снесет то, что сейчас надвигается и происходит на их глазах в Америке. Они никак не могут понять и все думают, что запуском печатного станка они смогут решить все проблемы.
Это я-то их хороню. Вот это вы сейчас их похоронили, а да. Я, между прочим, оставлял им шанс на спасение.
Но вы всегда добрый полицейский, а я злой.
Да, Я считаю, что у каждого должен быть шанс на спасение. И каждому этот шанс на спасение должен быть предоставлен. Да, к сожалению, не то, что в ужасе, я от Европы, в отличие от США, ничего никогда не ждал. И то, что я услышал по поводу их пакета спасения, вы меня извините, это смех на палке. Это даже обсуждать смешно. Да, мне интересно, за сколько они слимонят вот эти вот 750 миллиардов евро. Я думаю, вот моя оценка, что за 4 месяца от этого не останется ничего. Да, особенно с учетом того, что даже в Германии никаких признаков восстановления экономического роста нет. Никаких других моделей нет. Но это ведь не значит, что если они долбятся в одну и ту же стену, мы должны долбиться ровно в эту же стену. Но мы уже живем с 17-го года в состоянии инвестиционного кладбища. И нам одни и те же люди вешают лапшу на уши, что если затаргетировать инфляцию, у нас будет экономический рост. Ну сколько можно это вранье слушать? Сколько можно слушать эту откровенную лажу? Вы меня извините, я сейчас занервничаю. Да? Но это же лажа полная, которая говорит о полном непрофессионализме этой публики. Они дотаргетировались до того, что в условиях, когда должен быть экономический рост, они устроили инвестиционное кладбище. Вот они сейчас, значит, кивают на Хабаровск. А я вам скажу, что руками Минфина были угроблены в 2017-2018 году все совместные программы соинвестирования.
А кто у нас
рубились
тогда...
все соинвестирования.
Согласен. А кто у нас тогда был министром финансов?
А то же самое, что и сейчас.
Правильно. Но и этот вопрос должен был
Антон
бы пробивать.
Антон Силуанов нам...
К которому я отношусь хорошо. Антон и он это не случайно... Германович. Антон Германович. И он-то как раз свою задачу выполняет. Он деньги держит. А вот биться за это должен был другой министр. Министр экономического развития. А его фамилия Орешкин. И он доблестный выпускник магистратуры Высшей школы экономики. А их там другому не учили. Они мыслят только этими категориями. Они мыслят категориями, ложных доктрин европейцев середины 70-х годов. И в этом проблема. А Антон Германович, у него задача другая. Если не требует Минэкономразвития, то он и не даст. Ему надо наполнять и выполнять задачи по проекту.
А он и не давал. Только не надо забывать. Вот здесь с вами поспорю.
Давайте.
Антон Германович Силуанов был, помимо того, что он был министром финансов...
Первый вице-премьер.
Он был первый вице-премьер. А как однажды сказал один премьер-министр Российской Федерации, у нас правительство при Минфине, а не Минфин при правительстве. Вот в тот момент, когда Минфин будет отвечать за экономический рост,
хорошо.
Мы увидим возможную политику.
Я согласен.
Но
только,
почему-то
как говорил...
у нас...
Я согласен.
А кто у нас отвечает за экономический рост?
А давайте вспомним. Когда у нас был потрясающий экономический рост? Когда министром экономического развития был Герман Оскарович Греф, который действовал как центр реформ, и которого сейчас модно, кстати, абсолютно незаслуженно пинать по поводу и без повода, забывая, что именно при Германе Грефе был и рост, и Минэкономразвитие был принципиально важным центром реформ. А потом Сбербанк из умирающего, унылого, грустного учреждения превратился в современную IT-компанию. У нас принято вот только шпынять, выдергивать, передергивать и забывать реальные достижения и за них говорить спасибо. Поэтому это зависит от силы других министерств. Например, у нас что, Министерство обороны является придатком Минфина? Нет. Потому что, я сегодня как раз о нем уже говорил, Руслан Хаджисмилович Цаликов, блистательный финансист и экономист. Он когда приезжал, что в Минфин, что в Минэкономике, так четко объяснял, что нужно Министерству обороны, что выбивал все, что надо. Надо еще уметь отставить свою позицию. Но принципиально я с вами согласен. То, что я устал объяснять этим гениальным экономистам, что если они хотят бороться с инфляцией, то как раз на кладбище инфляция ноль. На Луне инфляция ноль. Нет бизнеса и нет инфляции.
Но главное, что посмотрите, как выхолащивается главная идея послания президента, идея нового инвестиционного цикла. Считать это случайностью я не могу. Я считаю это целенаправленным саботажем. Вот что хотите со мной делать, это целенный саботаж.
Да это легче всего было бы. Тогда их можно было бы арестовать, и на этом бы все закончилось. Трагедия в другом. Они мыслят в этом направлении. Они не могут выйти из зашоренного мышления. А вот Мишустин может. А вот Мишустин иначе рассуждает.
Мишустин может. Это очевидно. Это очевидно. Поэтому премьер-министру всяческая должна быть оказана поддержка, в том числе и интеллектуальная, в том числе и чисто, знаете, иногда и моральная поддержка – это очень важно. Потому что биться ему с вот этими людьми – это даже не прошлый век. Вернее, не прошлый цикл. Это позапрошлый цикл. Потому что на прошлом цикле, если посмотреть то, что делали европейцы, это ведь, меня извините, чисто кредитная накачка. Я, кстати, тут прочитал сравнение экономического роста в России там, за 10 лет и в европейских странах. Там замечательно, все посчитано, хорошо. Только не посчитано одного. Какой объем кредитного плеча в европейском экономическом росте? Сколько туда ради получения вот этого экономического роста было закачано денег?
Очень
Я не говорю
вопрос.
О том, что нужно нам сейчас ни в коем случае, более того, вы знаете мою позицию, никаких халявных вертолетных денег в принципе быть не должно. Но главная идея послания президента – это идея запуска нового инвестиционного цикла. Причем понятно где. Не размазывание денег по разного рода приоритетам, а именно запуск нового инвестиционного цикла с огромными, очень мощными антикоррупционными элементами. Вот. Поэтому и то, как вот эта тема ушла, вернее, я сразу скажу, нет, я с вами не согласен, ее целенаправленно уводят. Причем делают это вполне конкретно.
Но я бы подождал, потому что у Мишустина она никуда не ушла. Потому что вот Мишустин, когда представляет план развития экономики, когда об этом говорит, как раз здесь все очень четко, очень логично. И я уверен, что, кстати, и у президента Российской Федерации эта тема никуда не ушла. Потому что сейчас мы видим, как формируется представление о постковидном мире. При этом представление нам тяжело понять. Мы же видим, что ковид никуда не делся. Он продолжает накрывать. При этом идет только вверх. Никакого спада нет. Все законы, которые должны были бы, которым должен был бы подчиняться этот коронавирус, он глубоко наплевал, и экономика не понимает, что делать. Просто не понимает, что делать. А значит, нас ждут дальнейшие потрясения. А значит, надо будет искать совершенно иные, другие подходы, о которых вы и говорите.
Совершенно с вами согласен. Все надежды на том, что ковид и вот эти вот пандемические ограничения куда-то рассосутся быстро и безболезненно, они оказались очень большой иллюзией. Более того, я бы очень аккуратно относился к идее вакцины как панацеи. Да, наверное, вакцина будет иметь значение. Да, это даст очень серьезный положительный эффект. Но мы должны понимать, что этот коронавирус – это не первое и явно не последнее. И мы должны понимать, что мы живем, во-первых, в новых санитарных ограничениях, в новых социальных условиях. Но самое главное – та экономическая реальность, которая в связи с пандемией возникла, она точно никуда не денется, потому что надо быть слепым, чтобы не видеть, как все крупные промышленные и политически играющие страны стремятся сконцентрировать какие-то важнейшие технологические узлы на своей территории. Как вы посмотрите, но у нас вообще другая задача. У нас сейчас задача – это задача инвестиционного районирования, инвестиционного пространственного развития страны. Вот наша задача. Но при этом конечно, ликвидация важнейших технологических уязвимостей, которые у нас выявились. Вот чем надо заниматься. А мы опять, я боюсь, вот я очень боюсь, что сейчас мы выйдем к концу года, говорим, ну мы денег закачали в экономику, теперь давайте потаргетируем инфляцию. И весь тот потенциал, который был создан правительством Мишустина, с участием и при непосредственном участии президента, вот мы это все, к сожалению, выпустим опять в гудок. Вот это меня все смущает.
Не даст. Мишустин очень конкретный человек. Не даст. Вот просто задавит все эти попытки. Мне, кстати, нравится то, что опять появился в структурах власти и около власти очень талантливый и очень умный, на мой взгляд, человек, бывший министр господин Галушко, который как раз и говорит об инвестиционном новом цикле, и очень многие идеи, о которых вы говорите, он озвучивает в полный рост.
Ну, дай ты бог, я вообще люблю ошибаться. Я человек мрачного мышления, я очень люблю ошибаться.
Но мрачное мышление профессора мы услышим через несколько минут, мы как раз продолжим после новостей. Подписывайтесь, профессор смотрит в мир, телеграм-канал и телеграм-канал Соловьев. Я там, кстати, выложил интервью вдовы Зори, которая считает, что ее мужа убил Фургал.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым.
Итак, у нас блистательный Дмитрий Евстафьев, телеграм-канал «Профессор смотрит в мир». Телеграм-канал Соловьев. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки. Это почему-то важно. Лайки ставьте. И Соловьев Лайв на Ютьюбе тоже обязательно подписывайтесь. И спасибо, вы нас слушаете на Вести ФМ. И, как вы сами догадываетесь, программа называется «Полный контакт». Дмитрий, я вас прервал на полуслове, как я мог, мне очень стыдно. Прошу вас, продолжайте.
Я, собственно, по той мысли все сказал. Я, конечно, никакой не блистательный, я просто мизантроп с образованием.
Ну уж, позвольте мне иметь собственное суждение на этот счет.
Не более того. Но вот вы знаете, я тут отвлекусь немножко. Но вот я пока был перерыв, тут всякие телеграммы читал. Вычитал тут, значит, Дегтярева Хабаровск не принял. Ну, ё-моё, вы меня, конечно, извините. Он еще только прилетел. А? Михаил Дегтярев еще только прилетел в Хабаровск. Вы понимаете? Он еще ничего не сделал. Я его в жизни видел живьем 2 раза. Я с ним ни разу не разговаривал. У меня есть, конечно, свое суждение по этому поводу. Но я, например, поостерегусь высказывать его. Я его не знаю. Но зачем вы сразу говорите, что его не принял? Он еще только вошел в здание правительства.
Зато посмотрите, кто пишет.
Он еще ничего не сделал. Он еще...
Посмотрите, кто пишет. Наша подруга Юлия Витязева. Гениально это вскрыла. Дим, смотрите. Вы не нужны Хабаровскому краю, пишет Никита Ященко. Из Лондона. Ничего так, да?
Да. Ну вот я в том числе это видел. Я политолог. Ну если ты политолог, ну дай человеку, хотя это понятно. И у нас легче, лучше всего, но это вы знаете, у вас там друзей-то больше, чем у меня, что Россию лучше всего ненавидеть из Лондона. Это наиболее приятно, да? Вот. Ненависть к России из Лондона, она наиболее яркая и неизбывная такая. Знаете?
И лучше всего оплачивается.
Да, особенно за деньги федерального бюджета, там очень часто бывает, и так далее. Там награды. Да, это без этого у нас никак. У нас вообще страну надо ненавидеть на ее деньги. Так, вот это вот, конечно, высший пилотаж. Но пишет, там в том числе пишут политологи. Ну вот какой же ты политолог? Ты тогда астролог. Ты взял, посмотрел на то, как Дегтярев вошел в здание правительства Хабаровского края и сказал, ага, он вошел на каком-то там Меркурии там и еще на чем-то. И поэтому ему жизни там не будет. Но давайте дадим человеку хотя бы что-то сделать. Может, он толковый. А? Может, он умный, что скажет, чего Потому что я честно, вот я вам скажу, пусть хабаровчане на меня не обижаются. А Хабаровск это вообще, вот Хабаровск, еще не буду называть один регион, хотя это Амурская область, Амурский край, так? А я вам могу сказать, что это два региона, которые ни в коем случае не должны вариться в собственном соку. Вот они должны быть частью очень больших федеральных дел. Почему? Потому что никаких шансов на экономическое выживание и благополучие у людей региона, да и у самого региона в целом, в отрыве от страны там нет. Там вообще нет. Если где-то мы можем рассуждать про 1%, про 2%, про, может быть, кто-то выживет, кто-то куда-то встроится. Вот в двух дальневосточных регионах шансов ноль. Их просто не будет. Причем их не будет ни социально, ни экономически, ни политически. Поэтому, ну, послушайте человека. Вам прислали не самого, ну, точно не самого глупого человека. Ну, присмотритесь. А когда особенно политологи, и, кстати говоря, не из Хабаровска, вам честно могу сказать. Все, не принял, все. Уезжай, да, в аэропорт. Ну что это такое?
Вопрос простой. Ну, вот я, а на чьи деньги, наверное, политологи? Да,
я им...
Политолог,
а на чьи дадут, деньги? На чьи политологи?
Ну, конечно. Ну, мы же хорошо понимаем. Я вот смотрю, сейчас пошли пуки вовсю. Кто только не портит воздух, пытаясь сказать, дело Фургала, это... Мы все понимаем. Это про бизнес. Да? А куда вы денете убийство? Ну, когда вы все размахиваете руками и говорите, а, это про бизнес. А убийство куда денете? Вы это опровергнуть можете? Или вы пытаетесь набросать дерьмо на вентилятор? И, кстати, кто вам платит? Кто вам платит? Тоже большой вопрос. Вы же бесплатно с кровати не встанете.
Я вам... Это точно. У нас политолог – это человек, который даже не пишет за деньги. Вот,
да, он размещает чужие тексты за деньги.
Публично, да. Да, у нас уже не пишут тоже за деньги. Я вам скажу так. Убийство необнуляемо. Люди, замешанные в убийстве, ничего хорошего в дальнейшем никогда не создадут. Никогда. Вот если бы там не было, вот я и хабаровчанам скажу, обиделись тут на меня, говорят. Ну, ничего.
Да какая разница, ну и на меня обиделись. Умные не обиделись, которые пытаются быть обиженными, на обиженных воду возят.
Кто-то должен некоторые вещи вам говорить. Убийство необнуляемо. Вот если бы там дело было в каких-то хозяйственных делах, хищении, нецелевом использовании, я бы первый бы, что называется, прокричал кукареку и сказал, что это неправильно. Но речь идет об убийстве не об одном, а об нескольких. Вы правда считаете, что люди, которые... Могли быть, еще это, давайте дождемся решения суда, но могли быть замешаны в убийствах, могут завести вас в какое-то светлое будущее. Вы правда в это верите? Вот я нет. Я считаю, что человек, который замешан в убийствах, может завести вас только к массовому убийству, только к катастрофе. Но давайте дождемся решения суда. Давайте посмотрим, какие будут доказательства следствия. Похоже, что они есть. Давайте послушаем того же Фургала на суде. Что он скажет. Но давайте не устраивать очень опасную заметню в регионе, который без России не проживет недели. Вот давайте этого не делать. Мы сейчас начинаем жить в очень серьезно, вот мы не понимаем, к сожалению, и на бытовом уровне связки между вот этими большими геополитическими процессами, так, и нашей конкретной жизнью. Вот проблема вся заключается в том, что если в прошлом мире Мы могли бы там опираться на какое-то международное право, там, говорить, да ну зачем, ну мы сейчас подадим что-то. Вот, вот сейчас этого ничего нет. Сейчас есть мы и они. И они пока, вот которые наши геоэкономические конкуренты, а Хабаровск – это точка геоэкономической конкуренции нас с важнейшими, с важнейшей для будущего мира силой. С важнейшей. Они нас сильнее. Но не надо себя еще больше ослаблять. Не надо создавать ситуацию, когда нас можно взять тепленькими. Давайте хотя бы посопротивляемся. И второе. Ну, давайте не будем отмораживать назло Москве себе уши. Вы наоборот, назло Москве сохраните себе уши, а не отморозьте. Вот это что-то меня как-то завело. Перерыв. Зря да перерыв правильно. Делали, вот завело. Почитал телеграм, ну, блин, ну как такое можно? Ну, ты ж политолог, ты же ответственный. Но человек еще прилететь не успел, а ты уже ты ему приговор вынес. И эти люди рассказывают нам, как нам ковырять в носу и мудро оценивать комплексно политическое пространство.
Тут Армен Гаспарян страшную вещь написал. Сегодня тяжелый день для коллективного Пархомбюро. Госдума рассмотрит сегодня во втором и основном чтении законопроект о признании экстремизмом призывы к отчуждению части российской территории. Кстати, многие спрашивают, где Гуля. Покажите, пожалуйста, что Гуля есть. Все хорошо, покажите Гулю. То есть, дайте нам, пожалуйста, план. Вот Гуля, все хорошо, Гулечка работает, все отлично. Не волнуйтесь. А вы, кстати, мало подписываетесь на инстаграм-канал Гуля, она обижается. Делала весь коронавирус для вас истерику, а потом ее вытеснили виды Москвы. Настя старалась, Рита старалась. А Аня Шафран старалась. А вы вот взяли и всех забыли. Злые вы и гадкие. Я сейчас не про профессора, который смотрит в мир. Я про людей. А чего вы так злитесь, профессор?
Я-то...
Ну, вы-то хорошо знаете. Ну, вот потому кого что... Вы что, на полном серьезе... Вот вы многих знаете реальных политологов? Ну, реальных глубоких политологов, которые в теме понимают.
Ну, Евгений Максимович Примаков был политолог. Конечно. Хотя он бы, если бы его назвали политологом, обиделся.
Ну, то есть, есть круг действительно выдающихся профессионалов.
Но был, по сути, политолог.
Да. Ну, по сути, есть политолог. Круг действительно больших, серьезных, глубоких
Андрей
людей.
Фанович Кокошин, Андрей Фанович Кокошин, если бы его политологом назвали, он бы меня, наверное, выгнал бы из кабинета.
Да, наверное.
А вообще как неприлично стать. А почему у меня, меня тоже политологом периодически представляют, и тоже как бы уже неприлично быть политологом.
А потому
хотя
что...
я кандидат политических наук.
Да проблема-то в том, что политологов настоящих немного. А вот теперь каждый блогер, который размещал, он занимается якобы политических текстов, себя возомнил политологом. У нас сейчас каждый суслик агроном. В этом же большая проблема века интернета. У нас же что произошло? У нас уровень информационного шума резко вырос, а способность к осознанию поступающей информации принципиально не изменилась. Но что гораздо страшнее, что этот моральный вызов общество не способно принять. Новому уровню информационного шума соответствует не рост морали, а ее деградация. И вот это большая серьезная тема. Поэтому если посмотреть, то, что я вижу вокруг, это упрощение, деградация и опошление. Кстати, для меня ярким примером такого опошления является обильное использование ненормативной, ну, матерной лексики дамами, которые из себя сейчас изображают. Они, как правило, перебежали из одного стана в другой. Они вчера были страшными борцами с режимом, сегодня сотрудники РТ, и они считают для себя нормальным изъясняться матом женщины. Мне это кажется омерзительным. Это нарушение для русского человека каких-то, ну, таких табу. Это унижение, если угодно, женщины как сакральной сущности, где это больше, чем плоть. Но они, по-моему, это просто не способны понять.
Ну, тяжелый случай. Я Не мне по этому поводу высказываться, потому что я матерщинник известный, но публично стараюсь этого никогда не делать. И да, видимо, в этом есть элементы моего сексизма. Я считаю, что женщина матом ругаться не должна. Но в этом очень многие находят определенный кайф. Женщины, я имею в виду. Это, конечно, меня жутко...
Но когда они то это ли... делают публично, да, это не... омерзительно.
Да, ну, просто согласен. Омерзительно. Но ведь проблема в том, с чем вы себя соотносите. Вы себя соотносите с попытками проанализировать ситуацию, попытками найти какой-то объективный, ну, элемент в том, что происходит. Либо вы себя соотносите, вы меня извините, с этим белым шумом, которого сейчас столько, сколько не было никогда. С белым шумом себя соотносить легче и приятнее. Потому что на фоне белого шума, да, вы можете быть очень даже сильно выглядящими. А на фоне, как говорится, попыткам что-то проанализировать, какие-то что-то сопоставить, ну, это ж сложно. И мне тоже сложно. Вообще, политологам, ну, вот я не знаю, мне надо возвращаться в историю, наверное, потому что к исторической науке, потому что политологам становится быть непривычным. Еще, ну, и вот вы знаете, вот суета. Вот политология становится элементом суеты. Вот надо успеть. Надо успеть прокомментировать. Надо успеть первым выскочить. Надо успеть первым дать суждение. Почему? Ну, потому что информация так распространяется. Вас первого будут цитировать, вам потом первому позвонят. Зачем? Ну, зачем нас загоняют вот в это вот колесо сансары, извините, так? Которое, в котором бегает белка? Ну, зачем? И вот это вот выхолащивание сути анализа политических процессов, а еще, знаете, вот уже просто умеренное суждение никому не интересно. Надо, чтобы радикально. Вот если вот что случилось, то все, сразу, конец, все, все, конец. Малый бизнес умер. Но...
Так, у нас умер не малый бизнес, а что-то случилось со связью. Так, пытаемся восстановить.
А я вас слышу.
Да, да. То есть вы начали говорить, что все-все, малый бизнес умер. А оказалось...
Да. Малый бизнес. А оказалось, что он не умер. А нам сейчас опять, заметьте, рассказывают, что малый бизнес опять вот-вот умирать будет. Правда?
Ну, он всегда будет
умирать. У нас да, функция малого бизнеса, сколько я вот помню разговоры про малый бизнес, он у нас умирает все время. Все время. И все время требует помощи, и одновременно все время требует, чтобы государство не вмешивалось в его дела. Это уникальное. И малый бизнес – это уникальное явление, в отличие, кстати, от среднего, который, надо сказать, очень даже проявил себя в период пандемии. А малый бизнес – это что-то очень особенное в нашей стране. Мне не очень понятное. Да? Но ведь это же востребованность именно радикальных оценок. Востребованность радикальных суждений. Но мы же сами себя заводим. Вот я опять, сейчас на меня обидятся хабаровчане, во многом они завели сами себя. Но во многом не было оснований для того, чтобы устраивать такие протесты. Ну, честно. Ну, честно.
Но им кажется иначе.
Ситуация понятна. Им кажется иначе. И они во многом сами себя завели, и во многом сами себе создали негативное мышление. И во многом они же сами себе сузили, что называется, коридор принятия решений, коридор оценок. Нам надо, мы медленная страна, мы все хотим, и я сам очень быстрый, я торопыга страшный. Я торопыга страшный. Мы медленная страна, нам нельзя спешить. Мы как куда-нибудь поспешим, так получается фигня полная. Ну, вот сколько раз такое было в жизни. И как встанем, постоим 15 минут, подумаем и принимаем верное решение. Ну, нельзя нам спешить. Вот. А вам здоровья, хорошего настроения. Вот. Чувствую, не сладко вам приходится.
Да нормально все. У меня просто как только телевидение переходит в режим раз в неделю, у меня организм говорит: «О, вот сейчас можно». И начинается обычно...
Можно расслабиться.
Да, то есть температуры никакой нет, но просто так называемый обратный насморк. Да. Да. Это, я к этому даже привык.
Это нет. Это, Это такое явление известное. Поэтому и вам, ну вам-то вы вообще человек спокойный, я вам в этом смысле восхищаюсь, я, к сожалению, не такой. А нашим слушателям и зрителям наших стримов просто чуть медленнее, чуть менее радикальный. Ну, не поддавайтесь вы этому. Но сами же какую-то глупость сделайте, потом, во-первых, стыдно будет довольно долго. Вот мне, например, глупость какую-нибудь делаю, я себя жру потом там очень долгое время и ничего хорошего. Вот сейчас даже себя жрал, да, дожрал, так сказать. Да не сам. Что, да, было дело, неважно.
Жрать себя совершенно бессмысленно. Вот, осознали и пошли дальше.
Вот. Вот, но смысл заключается в том, перед нами очень большие дела. Нам нужно, нам, во-первых, нужно выжить, нам надо не просто выжить. Мы не можем просто выжить, так? Мы должны выжить в усиленном состоянии. А для этого нужно не дать разного рода политическим прощелыгам и, скажем прямо, откровенным жуликам. Просто откровенным жуликам и прохиндеям, так? Нас друг против друга настроить. Хабаровск против Москвы. Это замечательно. В Москве много претензий. Я вам скажу, а знаете, что следующее будет? А следующее будет Хабаровск против Владивостока. А потом против Благовещенска. Да? А потом против Биробиджана. А потом против всех. Злоба, она никогда не бывает против кого-то конкретно. Ребята. Злоба, она всегда, рано или поздно, становится против всех. И вот ты сидишь один на камушке, один перед большой великой рекой. Да? Но ты один, а с той стороны 1,5 миллиарда человек. И смотрит на тебя, и как бы спрашивает. Ну что ж ты, Иглесиас, что ж ты натворил-то, а? Вот, поэтому хочется пожелать спокойствия, хорошего остатка лета. Я его собираюсь провести, как я уже говорил, в Крыму и отключиться точно от всего. Вот. И вам того желаю. И главное – спокойствие. Правда. Вот сейчас самое важное – это спокойствие. Как однажды говорил Владимир Рудольфович, цитируя Сталина, «железные бычьи нервы». И, вот, и понимание того, что завтра жизнь не кончается.
Да, конечно. Так, все, доклад закончен. Спасибо большое, замечательный профессор. Горжусь, что у меня такие друзья. Просто горжусь. И хорошо вам отдохнуть. Только не надейтесь, что даже когда вы будете отдыхать, мы к вам не будем приставать. Кстати говоря, об отдыхе. Слушайте, ребят, ну давайте уж посмотрим реалии в глаза. Ну давайте займемся инфраструктурой отдыха в России. Крым, Сочи, все-все-все, что есть. Ну, давайте чуть-чуть, ну, в чувство придем, ладно? И по ценам, и по качеству, и по доступности. Так, сейчас у нас небольшая пауза. Подписывайтесь в телеграм-канал Соловьев. Сразу после новостей Семен Аркадьевич Багдасаров будет жечь не по-детски. Ставьте, пожалуйста, лайки и Соловьев Лайв на Ютьюбе.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым.